Продолжаем обсуждать актуальные новости на радио «Спутник». Дискуссия по поводу нейтралитета разгорелась в органах власти Швейцарии. Одни считают, что зеленый свет экспорту вооружения на Украину – это не нарушение нейтралитета. Другие переживают, что подобное решение может сказаться на процветании страны. Опросы населения по поводу любых аспектов конфликта показывают примерно равный результат поддержки и неодобрения любых инициатив. Так, например, по вопросу конфискации и передачи Киеву российских замороженных активов споры идут даже на уровне швейцарских министров. Тему нейтралитета Высокогорной Республики обсудим с доцентом кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в эфире «Радио Спутник». Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Борисович, ну как считаете, в конечном итоге откажется ли Швейцария от своего нейтралитета?
Да нет, я думаю, это невозможно. Он действует уже там на протяжении столетий. Это, знаете, так генетически наследуемое, что ли.
Два века.
Старцев, да. Да, два века. Поэтому я не думаю, что вот сейчас настал тот момент, когда они могут отказаться. Я напомню, что даже вроде бы во время Второй мировой войны, когда уж весь мир боролся с фашизмом, Швейцария все равно выдерживала нейтралитет и действительно оставалась полезной государством, чтобы вот иметь такую площадку в Европе, где можно было собраться, обсудить какие-то политические проекты там и провести дипломатические переговоры. То есть я не думаю, что сейчас вот ситуация какая-то такая, крайне такая настоятельная, требует того, чтобы Швейцария отказалась от своего нейтралитета. Да это и с чисто юридической точки зрения крайне сложно сделать.
Знаете, Николай Борисович, тоже сидел, рассуждал, сравнивал с временами Второй мировой войны. Мне кажется, тогда на Швейцарию просто давления такого не было, как сейчас. Все-таки немцы были заняты несколько другими вопросами, нежели сейчас американцы. Смысл внешнеполитической деятельности которых в принуждении к тому, чтобы страны поменяли свою исторически сложившуюся позицию. И поэтому вот несколько различаются сейчас истории. И Швейцария сейчас под большим давлением находится, чем тогда. Плюс, вот еще любопытное, кстати, соображение, что тогда Швейцария практически единственной площадкой могла быть переговорной, да, такой, которая предоставляла и той, и другой стороне, то сейчас появились другие, например, восточные страны, которые тоже активно претендуют на то, чтобы принять переговорщиков у себя. Как думаете, Николай Борисович, вот есть в моих размышлениях доля правды?
Ну, доля правды, конечно, есть. Ну, я бы не сказал, что США оказывают какое-то уж сверхсильное давление на руководство Швейцарии. Напротив, когда вот сейчас обсуждается действительно вопрос о том, как быть с теми средствами российских собственников, которые были заморожены, да, то есть никто пока ничего не конфисковал и не передал, там примерно речь идет о 8 миллиардах долларов, там какая-то собственность еще есть, там не такая значительная, но вот такая сумма. Но швейцарцы очень просто говорят, во-первых, это противоречит нашей конституции, нашему гражданскому кодексу, институт частной собственности незыблем в Швейцарии, а банковские вклады вообще, да, это отдельный разговор. Вот. И во-вторых, они говорят, ну хорошо, вы нам покажите пример, как вы юридически это все собираетесь оформить. Это они обращаются к Соединенным Штатам Америки. То есть на данный момент американцы сами тоже ничего не конфисковали и не предпринимали никаких мер. Все это остается пока, знаете, в такой политической сфере, некое такое политическое обсуждение, как бы такое, и, может быть, даже в какой-то степени давление политическое, но никто никаким действием ни в США, ни в Европе по изъятию российских денег не предпринимал на практике. Они только говорят, мы вот там разрабатываем, мы думаем над этим. И то, знаете, как там тоже разные есть и точки зрения. Кто-то говорит, что нет, там никто Украине передавать ничего не будет. Максимум речь идет о каком-то создании фонда, который будет финансировать восстановление разрушенной инфраструктуры. Мол, кто разрушил инфраструктуру? Русские разрушили инфраструктуру. Значит, они должны за это заплатить. Вот такая у них логика есть. Вот. Но все это, опять-таки, как я говорю, вот на этапе обсуждения, размышлений, да, каких-то споров, концепции встроенной нет. И вот, знаете, даже в Евросоюзе, они еще, я помню, Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, нам где-то осенью говорила, мы наконец-то приступаем к разработке вот документов, связанных с использованием русских активов. Ну вот они приступили, она говорила, мы в начале, к концу декабря сделаем. Конец декабря прошел, ничего не сделали. Теперь конец января. Конец января прошел, тоже ничего не сделали. Значит, в феврале, насколько я понимаю, они сейчас работают над 10-м пакетом санкций. Но про это тоже они пока забыли. Вот. То есть это, понимаете, вот обсуждают, да. Для журналистов это горячая тема, для политиков, которые хотят свой рейтинг поднять. Ну и вы правильно сказали, что действительно отношение к населению, вот, что в Швейцарии, что в Германии, что в других странах, примерно население разделилось пополам. Вот, видите, тут тоже нет такой вот явно доминирующей точки зрения. Так бы политики могли бы сказать, хотя вот у нас там 90% населения за то, чтобы конфисковать там российские активы. Но такого же нет. Вот, наоборот, люди очень аккуратно к этому относятся. Они так, знаете, проецируют не только на себя, но и на других людей, даже не на россиян, на кого угодно. Скажут, ну хорошо, там, а возьмут у француза, там тоже все конфискует под каким-то предлогом, что он какой-то большой террорист, большой бандит, да, вот, и давайте мы, так сказать, у него тоже отберем деньги. Ну так вот, я, конечно, утрирую немножко. Но как бы они вот, люди простые тоже об этом думают, что это может за собой повлечь, не то чтобы там какой-то такой правовой беспредел, но во всяком случае у них не будет вот этой вот такой, знаете, вот базы о том, что они всегда знают, что частная собственность – это священная корова. Никто ее в западном мире, ну, во всяком случае, вот так просто, знаете, взяли какой-то закон, приняли сегодня, а завтра отменили. Нет. То есть это основа западного сообщества, да? Частная собственность, священная корова, незыблемый фундамент любой демократии. Поэтому даже если речь идет о третьих странах, о гражданах третьих государств, да, ну все равно, понимаете, вы вначале должны как-то подвести юридически под эту точку зрения какую-то, да, вот, чтобы вы четко совершенно объяснили, на каком основании это происходит. Вот, просто
Николай Борисович. Давайте к нейтралитету вернемся. Тут с деньгами все понятно. Там даже на уровне министерств МИД Швейцарии говорит о том, что, ну, тут есть вопросы, нужно бы на референдум вынести это. А Министерство экономики или Министерство финансов, сейчас не скажу, как правильно называется, говорит точно, что это незаконно. Все, на этом диалог закончен. В общем, там тоже есть споры. Что касается нейтралитета. Давайте вот посмотрим с другой стороны. Вот какие преимущества получит Швейцария, если откажется от нейтралитета? Может быть, так нам удастся понять, что это они об этом заговорили?
Нет, я думаю, что, ну, во-первых, все-таки я на своей точке зрения, что никто не будет отменять швейцарский нейтралитет. Ну, хорошо, давайте пофантазируем. Ну, предположим, действительно какие-то вот победят там эти радикально настроенные силы, швейцарцы откажутся от нейтралитета. Ну, что это может принести? Понимаете, ну, хорошо, предположим, они там конфискуют, давайте, самую такую радикальную точку зрения, конфискует 8 миллиардов долларов. Ну, вы думаете, для Швейцарии это большая сумма? Для Швейцарии, да, для страны, которая оперирует триллионами долларов, да? Там в банках лежат такие несметные суммы, которых мы даже точно сказать с вами не можем, потому что все засекречено. Но явно совершенно там не 100 миллиардов лежит, а не 200, да? То есть для них 8 миллиардов не представляет серьезной суммы с точки зрения вообще их государства, их экономики. Это такая, знаете, проходная сумма, как пойти там покушать в Макдональдс, например, там для обычного человека. Вот. Поэтому здесь они точно совершенно ничего не заработают. Ну, предположим, они поддались давлению США. А что, у них какие-то большие контракты с Соединенными Штатами Америки? Нет. Вы знаете, что Швейцария, в общем-то, она вот живет, я бы сказал, и приумножает свои капиталы за счет того, что вот если вы вложили свои средства в швейцарские банки, вы знаете, что никто никогда эти деньги у вас забрать каким-то непонятным путем не может. Даже поменять швейцарское законодательство – это тоже из области фантастики. Вот, вот за счет этого Швейцария живет, как вы сказали, уже два столетия.
Николай Борисович, я вам приведу еще один аргумент, который приводят политики швейцарские. Они говорят, что вот производители оружия наши, они очень за то, чтобы пересмотреть этот нейтралитет, потому что это позволит производить оружие, продавать его и получать, соответственно, деньги.
Ну, да, ну, вы понимаете прекрасно, что всегда есть определенные промышленные группы, там, и группы каких-то частных собственников, которые могут сказать, что действительно нам бы это было бы интересно, нам было бы это выгодно. Ну, давайте скажем откровенно, Швейцария не является лидером среди европейских стран, которые торгуют или производят вооружений. Я вас могу спросить легко, да, вот, назовите мне какие-то, я не знаю, там, танки, бронетранспортеры, ракеты, пулеметы, гранатометы, которые производятся в Швейцарии, которые пользуются гигантским спросом на внешней арене. Наверняка вы мне ничего не назовете, но вы мне тут же назовете, предположим, швейцарские часы, да, которые являются эталонными в мире, ну, по крайней мере, так во всяком случае считается, особенно среди дорогих часов. Вот там вы можете назвать швейцарский сыр, например, да, швейцарские ножи. Ну, много что в Швейцарии производят, вот то, что пользуется спросом и всегда отличалось очень высоким качеством. Вооружение не является главной статьей доходов швейцарского бюджета. Вот поверьте мне, они значительно получают больше дивидендов от того, что они хранят гигантские вклады на своих счетах. И физических лиц, и юридических лиц, и даже некоторые государства Африки, Азии, Латинской Америки какие-то свои золотые резервы, валютные резервы хранят в швейцарских банках. Они знают, что это надежно, даже, как я говорю, как в морозильнике, в холодильнике. Никуда не денется, ничего не разворозится. Вот, никто, так сказать. Поэтому для них, понимаете, вот что бы мы ни пытались сделать, какие дивиденды, все эти дивиденды меркнут по сравнению с тем, что они получают экономически и финансово от своего нейтралитета.
Между прочим, ну, понятное дело, что если от нейтралитета откажутся, то это в первую очередь на Россию, да, повлияет. Вот с Россией какие-то экономические связи есть, которых было бы жалко, скажем так, швейцарцам лишаться?
Ну, нет, я бы не сказал, что у нас с ними всегда какие-то были такие серьезные товарообороты. Нет, Швейцария, вот как я уже говорил, оно производит очень высококачественную там сельхозпродукцию. Там у них и шикарное молоко, масло, сыры знаменитые швейцарские, много чего, колбаса. Но вы же знаете, что мы ввели так называемые антисанкции еще, там, по-моему, там в 2014 году, да, Медведев ввел. И мы не можем теперь импортировать вот продукцию и Швейцарии, и Европе. Хотя нет, извините, я вот тут не прав. Сейчас я сам поправлю. Надо всегда ошибку признавать. Как раз швейцарцы не подпадают под ограничения Европейского Союза.
Потому что вот, они нейтральны.
Да, и швейцарский сыр у нас продается. Видите, я сам, так сказать, да, вот, немножко, да. Вот, но, опять же, понимаете, мы говорим об объемах, да, вот, если вы говорите о том, что как, какие дивиденды имеют швейцарцы. Но объемы, к сожалению, продажи незначительные. Если вы зайдете в магазин, я вот сам даже недавно видел швейцарский сыр в продаже, он примерно в 2,5 раза дороже, чем наш российский сыр. Он хороший, он качественный, но готовы ли россияне, которые, ну, прям скажем, не всегда располагают там большим запасом денег, да, и мне многие считают, кстати говоря, что там, ну, российский сыр им нравится больше, да, он таким обладает специфическим вкусом, некоторым россиянам это нравится больше. Вот какие дивиденды, какой доход получат швейцарские производители сыра от его экспорта в Россию? Ну, мизерные, правильно. Мы раньше все-таки, вот знаете, использовали тоже Швейцарию, во-первых, это переговорная площадка. Это вот она самая важная. Там находится европейский филиал Организации Объединенных Наций в Женеве. Там находится куча представительств международных организаций. Там в Лозанне, например, спортивный арбитражный суд находится. Да, там находится ФИФА.
Николай Борисович, да, очень, я согласен с вами, очень много преимуществ Швейцария получала от своего нейтралитета. И, кстати, вот вы сейчас говорили, я подумал, что вот что такое настоящий нейтралитет. Нет каких-то таких железобетонных связей ни с Россией, ни с США, что и позволяло придерживаться этой позиции. Время, к сожалению, заканчивается, поэтому я вас начинаю перебивать. Николай Борисович, спасибо вам большое. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации в эфире «Радио Спутник».